симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о профилактике лор-заболеваний. Да, в этот осенне-зимний период или зимне-осенний, я даже не знаю, что у нас сейчас на улице. Снега пока нет, но мы в ожидании. Тем не менее, грипп, ОРВИ, какие-то непонятные разные инфекции, ОРЗ, это, конечно же, бродит, ходит и оставляет негативные отпечатки в виде обострения хронических тонзиллитов каких-нибудь и так далее, там подобное, синуситов и прочих моментов. И не только это. Чем это чревато, если вдруг ты запустил какое-то заболевание и не обратился к врачу? Об этом мы тоже сегодня будем говорить с нашим гостем, замечательным доктором у нас в студиях, заведующий КДО НИКИО имени Сержевского, кандидат медицинских наук, оториноларинголог, то есть лор-врач Павел Леонидович Чумаков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как настроение? Начнем с этого.
Настроение прекрасное, хорошая погода, ждем начала уже зимы.
Да.
Сейчас календарная зима, но надеемся,
но что... Но эпидсезон у нас уже идет.
С этим проблем никогда не бывает.
Это да. Точно.
Это возникает всегда по расписанию. Поэтому зима – это, конечно же, самое время, когда все наши вирусы наиболее активны. Поэтому тут несколько факторов играет. Ну, в первую очередь, это, конечно, переменчивая погода. То холодно, то теплее. Мы не всегда одеваемся по погоде, простужаемся. Холод, он сушит слизистую оболочку полости носа и ротоглотки, тем самым уменьшая местный иммунитет. Кроме этого, конечно же, это сухой воздух в помещениях. Начинается отопительный сезон, и также на улице может быть сухо, и слизистая сушится, становится ломкой, и попадают микробы, и бактерии, и вирусы на слизистую. Ну и, конечно же, это пациенты, которые, в общем-то, болея, ходят на работу, конечно же, ходят и в магазины,
конечно,
и так далее. Скопление людей – это тоже один из факторов, который вызывает повышенную заболеваемость в этот непростой период.
А вот все-таки маски помогают защититься или нет? Потому что кто-то говорит, да ерунда какая, они защищают только, еще помню, коронавирусную инфекцию, когда только человек, который болеет. А кто-то говорит, нет, и меня защитит, например. Ну, защитит, наверное, от каких-то вот проявлений таких сильно там... Кто-то чихнул, например, да.
Да, конечно.
Какие-то крупные капли, да.
Маски – это средство барьерной защиты, и на некоторый промежуток времени действительно может помочь человеку не заболеть. Но, опять же, например, носить маски на улицу не имеет смысла, потому что, опять же, холодный воздух, там поднимается влажность, и сама маска может стать инфекции для того человека, кто ее носит. Но если мы в общественном транспорте или же какие-то массовые мероприятия посещаем, то маска нас обезопасит от проникновения тех самых вирусов, которые, в общем-то, циркулируют. Когда была активная ковид-инфекция, мы заметили, что маски даже являются положительным эффектом при возникновении сезонной аллергии. То есть пациенты, когда носили весной же, это была ситуация у нас, носили маски, и действительно проявление аллергического характера было значительно меньше. Поэтому, несомненно, маски следует носить, но, опять же, 2 часа, и надо поменять маску, потому что они, в общем, одноразовые.
Помню я на подбородочные маски коричневого цвета и прочее. Да, ну, было такое, Павел Леонидович. Ну, ничего, да. Мы теперь все понимаем прекрасно, все знаем. Тем более, действительно, коронавирусная инфекция такой след на население оставила в плане того, что уже по-другому гигиене относишься ко всему, к своему здоровью, потому что было очень все жутко, и действительно серьезные были ситуации очень. Все-таки самые частые зимние проблемы – это риниты, синуситы и все такое подобное. Как их можно предупредить? Тот самый волшебный насморк. Или он вообще, ну, как бы, лечите 7 дней, не лечите, насморк за неделю проходит. и вообще к нему такое легкомысленное отношение?
Нет, ну, конечно, в первую очередь это профилактика. То есть та гигиена, о которой вы говорите, это обязательно. То есть мы должны приучить себя мыть руки. Чем чаще это, тем лучше. Когда мы пришли с улицы, обязательно надо помыть руки, умыться. Можно и, соответственно, промыть, пророшать полость носа раствором солевым. Это тоже помогает в профилактике заболеваний. Самые частые – это, конечно же, риниты, фарингиты и отиты. То есть это лор-заболевания. Возникают чаще всего они на основе вирусной инфекции. Ну, когда уже активная вирусная инфекция, к ней присоединяется и бактериальная инфекция, которую уже и активно мы начинаем лечить. Здесь важно не запускать. Смотрим, что появляется высокая температура.
Вот сейчас как раз ходит такая инфекция. Да.
Значит, не заниматься самолечением, вызвать врача. В поликлиниках организованы, соответственно, кабинеты при острой вирусной инфекции. И начать правильное, адекватное лечение. Кроме этого, если у человека осип голос, тоже не надо долго заниматься самолечением. Резко снизился слух. Не откладывать визит к лор-врачу. Обязательно. Ближайшая поликлиника, лор-врач, а дальше доктор уже назначит лечение и маршрутизирует на диагностику.
А чем чревато самолечение, которое мы так любим использовать? Прийти, купить какие-нибудь капельки, на всякий случай, если ухо заложило. Вот все забывают, что можно капельками еще хуже, например, сделать, к сожалению. Вот сейчас вы как раз об этом расскажете. То же самое, что на всякий случай сразу капли. Кстати, зависимость от капель, правильно, возникает от разных назальных, в том числе. То есть это много моментов, про которые мы вообще забываем. Считаем, что мы можем сами все это вылечить, ерунда. А потом называются какие-то хронические процессы, возникают правильно и не очень приятные.
Да, конечно. Самолечение чревато формированием осложнений. Ну, для каждой нашей субспециальности свои осложнения. Ну, для ринитов это, конечно же, синусит. Это самое грозное осложнение.
Что это за заболевание? Расскажите. Потому что мы-то
острый синусит, да. Это воспаление слизистой оболочки около носовых пазух. У нас их есть верчустные пазухи, есть лобные пазухи, есть пазухи клиновидной кости и также клетки решетчатого лабиринта. В этих пазухах в норме воздух стерильный, он согревается, обеззараживается, но когда возникает воспаление, отток нарушается, и сама пазуха, в ней скапливается патологическое содержимое. Может вызывать и боль, и дискомфорт, тяжесть, распирание, а также и внешние проявления, отек области проекции верхчелюстной пазухи, лобной пазухи. Тем самым организм уже реагирует на эту инфекцию. В этом случае проводится не только активная антибактериальная терапия, но и уже в ряде случаев требуется госпитализация в лор-отделение, где вот проводим и мы внутривенную и терапию, и проводим манипуляции, промывание полости носа. И в ряде случаев и операции при острых синуситах тоже проводятся. А уже осложнение острого синусита, это является более серьезным. Это может быть и воспаление пойти на близлежащие структуры, это глазница, возникнуть параорбитальный отек, а также возникнуть и менингит.
Ого!
Это острое инфекционное заболевание, да, которое лечится строго в больнице, в инфекционном отделении, соответственно, и в ряде случаев в реанимации. То есть это массивная уже такая терапия пациента. Поэтому запускать не нужно, самолечением заниматься не нужно. Обязательно начинать вовремя лечиться. И когда мы понимаем, что уже сохраняется температура, идти к врачу. Кроме этого, при болях в горле, фарингиты, просто горло болит, да, поначалу это так начинается. Да. Если мы это запускаем, то может развиться и протензиарный абсцесс, это возникновение гнойного очага инфекции за нёбный миндальный. Как правило, бывает односторонним процессом, сопровождается резким усилением боли в горле, трудностью в ряде случаев открытия рта и активной саливацией, то есть выделение слюны. Доктор осматривает, здесь проводится вскрытие протензиального абсцесса, но это тоже экстренная хирургия, и это лор-заболевание, а если это сочетание с ангиной, то находится пациент в инфекционном стационаре.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Кроме этого, отиты, да. Конечно. Отиты тоже осложнение вызывают, воспаление на височную кость, тоже с развитием менингита и воспалением оболочек головного мозга. Поэтому отиты тоже подлежат лечению своевременному. Не нужно сидеть дома или, наоборот, ходить на работу. Обязательно нужно посетить врача.
Угу.
Ну и ларингиты, осиплость. Катание на коньках, катание на лыжах, и если мы много и активно дышим ртом, слизистая охлаждается, и может возникнуть воспаление голосовых связок. А это самое главное, то есть это голос. Человек теряет голос, может и воспаление гнойное развиться, и достаточно долго идет период реабилитации и выздоровления, пока голос вернется.
Слушайте, вы столько сразу заболеваний перечислили, как будто прям за... Ну, это на несколько...
Это же не все заболевания.
Это не все заболевания.
Конечно.
Но мы сегодня будем много же говорить о профилактике, о лечении, да, в том числе. Обязательно коснемся темы антибиотик-резистентности. Не могу не коснуться этой темы, потому что она сейчас, ну, практически везде получается, не то чтобы номер один. Но мы добились того, что в мире скоро уже антибиотиков не останется, и будем мы с обычными простудами и ОРВИ, не знаю, как бороться, честно говоря. Но вот сейчас у нас бродит инфекция, да, грипп, эпидемия вовсю, ну, как не эпидемия, но эпидпорог, пока говорят, не превышен. Многие сделали прививку, тем не менее, кто-то не сделал прививки, но температура 39, бродит, ходит, и осложнения абсолютно разные, и на связки, и на уши, и на нос, и так далее, и тому подобное. А при каких признаках нужно немедленно вызвать врача либо обратиться к доктору Клору? Вот, например, температуры нет, но... Есть вообще нос, вообще абсолютно как будто бы не дышит, да? Ну, невозможно. Человек начинает дышать ртом, и то становится тяжело. Кстати, гайморит еще встречается в наших краях?
Конечно.
Просто про него так мало говорят, и думаю, может быть, он исчез уже?
Нет, гайморит – это очень распространенное заболевание.
Все просто знают кукушку, это промывание.
Да, в многопрофильных стационарах, которые занимаются острыми лор-заболеваниями пациентов с гайморитом, синуситом, так правильно говорить, их всегда достаточно много, на самом деле, даже в любое время года. И летом, и зимой. Ну, конечно, в осенне-зимний период, и весенний период их больше. Но достаточно он хорошо лечится. Когда мы вовремя начинаем лечить, это обязательно антибактериальная терапия и промывание верхчелюстных пазух. Тут или лобных пазух, если
Какого?
Это фронтит. Да, в ряде случаев это промывание методом перемещения. Вот эта кукушка, да?
Да. Все ее знают, помнят.
Ирригационная терапия, это когда пациент промывает солевыми растворами самостоятельно. Кроме этого, естественно, это адренализация полости носа, обработка ее сосудосуживающими каплями, адреналином или там ксимелином. И антибактериальная терапия – это основной метод лечения. Если синусит идет с осложнениями на параорбитальную область или там вот как и менингит, то проводится острое экстренное вмешательство хирургическое, то есть операция на заинтересованных пазухах. Ну, если это гайморит, то верхчелюстные пазухи, если лобная пазуха, то это лобные пазухи. Поэтому как понять, когда, в общем-то, нужно? Действительно, профилактика, прежде всего, заключается в прививках, да, то есть к эпидсезону надо вовремя готовиться. Но если не подготовились, то в любом случае поменьше посещать место скопления людей по возможности. Если, соответственно, можно использовать маски, мыть чаще руки, промывать нос физиологическим раствором или солевым раствором. Кроме этого, если человек заболел, то использует жаропонижающие, побольше, активнее пить жидкости, да?
Это важный тоже момент,
и
да.
Если, соответственно, возникают какие-то новые симптомы, там, в виде сильной головной боли, светобоязни, долго держится температура, действительно обращаться к врачу.
Потому что это может быть как раз тот самый менингит.
Ну, может быть, и синусит так протекать угу. достаточно, когда и болевой синдром выражен, когда и выделение из носа, и нос совсем не дышит, да. и обоняние снижено. Но вот эта грань, когда острый синусит переходит в менингит, она может быть в ряде случаев достаточно быстро проходить за несколько дней, если это такая суперинфекция.
Ух ты! Вот, либо поэтому... ослабленный организм, да?
Все конечно, конечно. Это бывает при снижении иммунитета общего угу. и при наличии каких-то связанных еще заболеваний. Могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические заболевания эндокринной системы. Это тоже все усугубляет.
У меня вопрос по поводу правильного промывания носа. Ведь я понимаю, что можно так-то промываться. Многие этого боятся очень, потому что это может привести к отитам. Он, тем более у детей, у подростков. Это уже опыт многих мам. Промывала-промывала каким-нибудь раствором физиологическим солевым, бац, у ребенка какой-нибудь серьезный отит возник, двусторонний или прочее-прочее. Также и у взрослых сохраняется. А как вот этого избежать? Как правильно понять вообще? Этому надо, наверное, научиться. Я понимаю, что немногие зубы-то умеют правильно чистить, как выяснилось, после стоматолога у нас уверили. Так по поводу промывания носа. Ведь специально даже гаджеты существуют для промывания носа.
Да, промывание сейчас это очень распространенный тренд. Пациенты промывают, и здесь действительно надо это делать правильно и в меру. То есть любое профилактическое мероприятие хорошо в меру. Мы сталкиваемся с достаточно большим количеством пациентов с синуситами, с гайморитами, которых, в общем-то, при осмотре может и не быть уже гнойного отделяемого, но пазуха заполнена эксудатом после активного промывания. И симптоматика вся синусита. Поэтому промывать следует обязательно, можно промывать баллонами. Есть специальные баллоны, которые покупаются, там залит уже солевой раствор, орошается полость носа и закрывается половина ноздря и высмаркивается при слегка открытом рот надо приоткрыть, чтобы слизь и выделение из носа не попали, соответственно, в ухо, в слуховую трубу.
Вот. Да.
Попадание вот этой вот слизи и выделение из носа в полость среднего уха может вызвать отит. Поэтому, когда мы сморкаемся, слегка приоткрываем рот. Потом сморкаемся другой половинкой. То есть не надо сморкаться двумя ноздрями сразу. Плюс не надо очень много заливать воды. Тут главное тоже меру. Чуть-чуть залили, и вот это же количество воды и отсморкались. В целом нам вот это промывание нужно для того, чтобы вязкую вот эту вот слизь, которую мы сами отсморкать не можем, ее разжижить, и она вместе с этой водой уже выйдет из полости носа. Поэтому здесь по чуть-чуть, ну, несколько раз в день это надо делать. Желательно даже перед промыванием использовать сосуд суживающей капли. Мы пшикнули, слизистая сократилась, открылись соустья, и уже легче проходит промывание. Промывание достаточно эффективный метод, и при ряде случаев это действительно доказано, он помогает в лечении острых синуситов.
А вот тебе хотелось бы, как по поводу сосудосуживающих капель, пару-тройку слов, потому что это сейчас уже, мне кажется, вот тут эпидемия зависимости от капель среди подростков, мужчин, женщин, молодых, просто, которые сидят на них годами. Причем получается, как когда-то один раз он присел после заболевания, да, и задышал нос хорошо, а потом уже какая-то возникает зависимость. Почему так происходит? И как самое главное с этого уйти, зависимость от сосудосуживающих капель?
Ну, сами сосудосуживающие капли, их можно, это группа препаратов адреномиметики, они суживают слизистую оболочку, открывают соустья и действительно улучшают носовое дыхание, позволяя нам отсморкаться при остром процессе. Их использование возможно только в острый период. Острый период – это не более 7-10 дней. В дальнейшее их использование вызывает действительно привыкание. И уже слизистая оболочка уже теряет ту возможность сокращаться и ждет новой порции сосудосуживающих капель. Поэтому это основной, так сказать, бич современной отоларингологии, то, что пациентов, которые пользуются постоянно каплями, годами их очень много. Но, опять же, мы знаем, как их лечить. Они очень хорошо лечатся.
Оперативно?
Сначала консервативный метод лечения. Мы рекомендуем пациентам уменьшить количество использования сосудосуживающих капель, заменяя постепенно их местными кортикостероидами, которые восстанавливают слизистую оболочку полости носа и учат ее заново сокращаться. после этого уже капли не нужны. Но если у человека настолько выраженная зависимость, что он уже не может и без этого, да, капает длительно и не помогают местные кортикостероиды с промыванием носа, то делается хирургическое вмешательство, и здесь операция уже помогает очень хорошо. Но это стационарное лечение, естественно, это не длительная операция. В ряде случаев бывает еще причина не только связана с каплями. Капли как следствие. Искривленная носовая перегородка, возник острый процесс, человек стал капать, но причина-то это совсем не в каплях, а именно в том, что перегородка изначально уже была искривлена. И на каком-то этапе уже носовые раковины перестали так активно сокращаться и выполнять свою функцию. Поэтому здесь всегда нужен осмотр врача, и мы уже определяем объем хирургического вмешательства. Угу. Это либо просто операция на носовых раковинах, то, на что мы капаем, слизистая, да, сокращается именно в нижних носовых раковинах, либо же это совместная операция с перегородкой носа, либо же у пациента могут быть и хронический синусит, полипы полости носа. Поэтому это все индивидуально, конечно.
Кстати, по поводу полипов полости носа. Вот расскажите, пожалуйста, часто ли это встречается и почему это возникает, полипы? Там, и всегда ли это, ну, доброкачественная история? Потому что я же понимаю, что попадаются разные пациенты, в том числе и со злокачественными такими вещами.
Полипозный риносинусит тоже достаточно распространенное заболевание. Угу. Как правило, оно симметричное, то есть оно затрагивает и левую, и правую половину полости носа. Полипы растут из полостей, из клеток решетчатого лабиринта, из слизистой, из верхчелюстных пазух, из клиновидной. Полипы могут расти как со всей слизистой, так и изолированно. Но чаще всего действительно изолированные полипы, ну, то есть с одной стороны, они бывают связаны с нарушением прохождения воздушной струи. То есть что-то в анатомии не так, и в итоге возникает, что воздушная струя вызывает такую механическую травму слизистой оболочки, и постепенно с годами там формируется такой полипозный процесс. Полип, он может один быть, единичный, может быть несколько, может расти постепенно, спускаться в носоглотку даже, быть флотирующим, например, туда-сюда двигаться. Ого. То есть люди его так чувствуют, что он подвижен. Вот. Но чаще действительно процесс это симметричный. И заболевание, в общем-то, можно так сказать, что это системное. Оно связано и с другими заболеваниями, с бронхиальной астмой, с обструктивным бронхитом, с аллергией. Поэтому наиболее чаще возникает именно на фоне аллергического процесса. Поэтому здесь лечение комплексное. Если это симметричный процесс, то мы обязательно консультируем пациента у врача-аллерголога, проводим исследование функции внешнего дыхания и лечим полипы консервативно, а если это не помогает, то предлагаем хирургически. Также могут быть и достаточно полипы с активным ростом. Это так называемая уже инвертированная папиллома. Она растет очень активно. И дифференцировать ее от полипа, ну, можем по внешнему осмотру, а так наиболее четко дает разницу именно гистологическое исследование при операции, когда мы видим. Поэтому она является доброкачественной, но растет достаточно агрессивно и затрагивает очень быстро все полости. Как правило, этот процесс действительно односторонний. В этом случае мы тоже обследуем пациента. Мы проводим компьютерную томографию. При подозрении на онкологический процесс проводится компьютерная томография с контрастным усилением. В ряде случаев проводится магнитно-резонансная томография для того, чтобы определить, нет ли признаков злокачественности. Биопсии слизистые берутся полипа. Это бывает до основной операции. Мы взяли биопсию, увидели, что этот процесс доброкачественный, и проводим большую операцию, функциональную эндоскопическую хирургию. Если подтверждается онкологический процесс, маршрутизируем его к врачу-онкологу.
Спасибо большое. Уходим на новости. После новостей вернемся и продолжим.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о лор-заболеваниях, о профилактике лор-заболеваниях зимой. Да что там, всегда. А у нас в гостях заведующая КДО НИКИО имени Свержевского, кандидат медицинских наук, оториноларинголог Павел Леонидович Чумаков. Очень много всего в первой части эфира нам рассказал. Вот, и много вопросов уже тут интересных у нас пришло про апноэ, например. Может, поговорим об этом. Что это за состояние такое? Прохрап. Да. Вопрос от слушателя. Павел Леонидович, расскажите, пожалуйста, что это за состояние, как оно сейчас лечится? Опасно ли оно?
Да, храп – это одно из самых распространенных состояний, которые, в общем-то, имеют такой социальный характер, да, то есть мешают очень людям спать, родным, и засыпать, и много всяких интересных, конечно, историй бывает по этому поводу. Это звуковой феномен, который связан с действием задней стенки глотки и мягкого неба. Они колеблются и вызывают такой неприятный звук. Причем звук может быть разной тональности, он у каждого свой индивидуальный. Сам по себе храп, он не сильно опасен для состояния. А вот апноэ – это состояние, когда возникает остановка дыхания во время сна. Это можно описать следующим образом. Когда человек храпит, храпит, потом бац, и перестает храпеть и дышать. Как правило, родные очень пугаются в этой ситуации. Они тут же начинают человека будить, да, переворачивать. Да, собственно, и сам человек, когда он в таком состоянии находится, период апноэ может быть несколько секунд, да, несколько минуты или даже две. Мы фиксировали до 2-3 минут апноэ. Потом он переворачивается или делает такой вот резкий вдох и начинает храпеть дальше. И вот такие вот ритмичные остановки дыхания во сне – это действительно очень опасное состояние. Чем оно опасно? Ну, прежде всего, нарушаются процессы, повышается давление, увеличивается количество СО2 в крови, уменьшается количество кислорода, нарушаются все обменные процессы. То есть, как правило, это люди тучные, с сопутствующими заболеваниями, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, может быть, и рядом других заболеваний. Поэтому вот это состояние действительно увеличивает риск внезапной смерти во время сна. Значительно увеличивает. И также это состояние усугубляет протекание вот этих сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, стенокардия и так далее. Поэтому апноэ лечить надо обязательно. А вот к лечению апноэ подход комплексный. То есть нет такой вот таблетки, которую ты выпил и перестал храпеть. Или там, как раньше было объявление, когда в газетах были, излечим от храпа за один сеанс или за 5 минут.
Да.
Ну, здесь, конечно, такое не бывает. В ряде случаев требуется действительно модификация образа жизни. То есть это прежде всего коррекция массы тела, если она повышена. То есть приведение к индексу массы тела, к физиологическим нормальным показателям. Кроме этого, обязательно не есть за 3 часа до сна. Это обязательно важно. Не употреблять алкоголь. Когда человек употребляет любой алкогольный напиток, то у него расслабляется мускулатура мягкого неба, и он будет храпеть всегда. Поэтому исключить прием алкоголя, пищи. Также еще бывает ситуация, когда человек храпит в определенной позиции. То есть он может не храпеть на боку, так, но будет обязательно храпеть на спине. Поэтому здесь позиционная терапия. Мы лечим пациентов. Когда мы выявляем такую ситуацию, мы лечим пациентов с помощью позиционной терапии. То есть вот к одежде, которой они спят, майка там или ночная рубашка, прикрепляется, например, теннисный мячик, и он уже на спине спать не будет.
Вот как такая интересно. Вот,
да, человек начинает спать на боку. Ого. Ну, есть и другие устройства. Также коррекция дыхания полости носа. То есть вот человек должен в норме дышать носом. Так. Если у него есть обструкция, опять же, те заболевания, которые мы только что обсудили, полипы, искривленная носовая перегородка, зависимость от капель, то нос у него дышать не будет, он будет переходить на ротовое дыхание, тем самым вызывая храп. Поэтому здесь надо обеспечить нормальное физиологическое носовое дыхание, консервативное или хирургическое. После этого мы смотрим уже, насколько изменение анатомии мягкого нёба. Там тоже могут быть изменения, бывают гипертрофии миндалин, гипертрофии мягкого неба, либо же просто снижение тонуса мягкого неба. Это тоже патологическое состояние. Есть зарядка для улучшения тонуса, как так. и любой другой мышцы. Да?
Ну-ка,
мы же делаем зарядку.
Что это за зарядка? Как часто ее нужно делать?
Ну, для тех, у кого эта проблема есть, то, конечно же, делать нужно. Так. То есть это ряд упражнений, которые направлены на улучшение тонуса мягкого неба. Ну, здесь открывать рот, высовывать язык, там, соответственно, иногда есть, когда ставят между зубами карандаш. Ну, все эти занятия, они у нас опубликованы в памятке на нашем сайте nikyo.ru в разделе «Памятка для пациентов». Там есть упражнения для уменьшения интенсивности храпа во сне.
Я эту памятку все разошлю родственникам.
Но опять же, мы это должны использовать при осмотре. Может быть, не только такая проблема. Надо подходить комплексно. Кроме этого, конечно, смотрят еще гормоны, то есть гормональный фон, изменение гормонов тоже вызывает храп. Этим занимаются врачи-отоларингологи, терапевты, кардиологи, сомнологи. Это врачи, которые занимаются проблемами сна. Угу. Есть ряд исследований, которые мы проводим пациенту во время сна, то есть во время, когда он ложится спать, мы вешаем датчики перед этим. И он как вот есть кардиологические такие методы исследования, вот у нас исследование сна. Мы видим, как он храпит, в какой позиции, как часто, и уже назначаем лечение. Кроме этого, есть еще CPAP-терапия, то есть это терапия с прибором, который создает положительное дыхание в дыхательных путях. То есть он не дает смыкаться мягкому небу от заднюю стенку глотки. Пациент дышит спокойно, начинает высыпаться, у него повышается кислород, и он может худеть. Вот когда храп, когда он приходит на состояние вот этом апноэ-гипопноэ, то есть снижение именно кислорода, ему и похудеть сложно. А когда он начинает хорошо дышать кислородом с помощью этого прибора, то снижение веса происходит более активнее. И лечение более эффективное. Но, опять же, это врач-сомнолог. Мы самостоятельно такие приборы не приобретаем и не используем. То есть здесь необходима обязательно консультация врача.
Со всех сторон, да, конечно. Да. Вот скажите, пожалуйста, сейчас вернемся от апноэ как раз снова к нашим всем профилактикам заболеваний. Скажите, пожалуйста, а увлажнитель дома в такой сезон нужен или нет? Потому что кто-то считает, что ерунда какая, окно открыл, проветрил, вот тебе влажность есть нормальная, не обязательно батареи шпарит, и вообще это какое-то достижение современное или просто пустая трата денег. Кто-то даже покупает увлажнители, потом ими не пользуется. На самом деле увлажнители, как они работают, либо нет, либо тазик с водой, тот же увлажнитель. Поставьте, пожалуйста, рядом с кроватью, и вот... Вот и все будет хорошо, нечего там на какие-то гаджеты тратиться. Вообще, эта история как? Рабочая, чтобы как раз слизистые не пересыхали, полости носа, рта и все такое. Тем более во время болезни, когда вот сейчас, к сожалению, прям целыми семьями болеют с высокой температурой, проветривать особо тут не попроветриваешь, не повыходишь, и холодно, и так температура ни до чего. Увлажнители как-то способствуют, ну, скорейшему как бы выздоровлению, что ли?
Ну, безусловно, создание комфортной среды, где мы проводим большую часть времени, это основная наша задача. Угу. Все, конечно, индивидуально. Но вот в Москве все-таки использование увлажнителей – это хорошая история. Мы создаем комфортную среду, создаем влажность, слизистая все-таки должна быть увлажненная, это слизистая, ей плохо, когда воздух сухой. Но использование увлажнителя никак не заменяет проветривание. Угу. Проветривание все равно надо делать, потому что проветривание – это свежий воздух, мы увлажняли, потом его проветрили, мы убираем какие-то микробы, опять же, вирусы, то есть проветривание. Даже если человек болеет, можно перейти в другую комнату или там на кухню.
Но сквозняка-то не будет, ничего страшного?
Да, сквозняка не будет. Ну, вот. И проветрить хотя бы в зимнем режиме, но немножко проветрить комнату. Даже если человек болеет, проветривание обязательно. Поэтому сейчас достаточно много гаджетов, есть и увлажнители, и мойки воздуха, и, да и тазик на батарею, это тоже хорошая история. Но вот нам надо создать хорошую среду до слизистой оболочки. В идеале жить у моря, но мы же не можем это себе позволить постоянно. Мы живем в крупном мегаполисе, Поэтому здесь, конечно же, плюс еще и внутри нашего города есть тоже разные экологические зоны. Поэтому где-то жить, где, может быть, люди живут около леса, в Москве же тоже есть и внутри города,
да,
и Лосиновый остров,
да, да,
и Витебский парк. Там свежий, есть воздух, хорошо. Есть люди, которые живут непосредственно у хлебзавода. Это немножко другая уже история. Там, конечно, важнее все это использование. Поэтому есть какие-то другие производства. Хотя сейчас в Москве уже практически нет вредных производств в городе, ну вот и крупных каких-то. Поэтому экология стала значительно лучше. Но все равно бывают еще моменты, связанные с квартирами, как устроено проветривание, вентиляция, ремонты. Не всегда бывают санкционированные, правильно выполненные ремонты. Возникает грибок, который тоже влияет на организм и на слизистую.
Поэтому, кстати, давайте про это расскажем, все эти плесневелые грибки.
Да, поэтому увлажнять нужно обязательно, проветривать тоже, но, опять же, в меру. То есть не надо увлажнять так, чтобы уже там на мебели можно
уже
было...
на окнах, да, можно рисовать.
Что это был такой слой воды.
Да.
Естественно, вы увлажняете, составляете влажность согласно инструкции, в среднем это 55, вот, и используете вот это вот ежедневно, меняете эту воду. Это все хорошо.
Угу. По поводу грибков. Вот мы тут поговорим про сухой воздух в квартире, да, увлажнить. А есть влажный воздух в квартире? Неправильно сделан, опять же, ремонт. Либо все что угодно может быть, но в основном как раз это неправильно сделан ремонт. Появляется вот эта самая плесень на кухне, даже в углах комнаты где-то и так далее и тому подобное. Чем она чревата?
Ну, вот эта плесень, действительно, когда мы ее не убираем, это достаточно опасно для организма, потому что она постепенно, ежедневно контактирует с организмом, вызывая ухудшение состояния слизистой оболочки, в том числе развитие хронических ринитов, бактериальных и грибковых и так далее. Поэтому если мы выявили где-то область, ну, как бывает, там...
Да.
Стоит там шкаф, убрал шкаф,
а там плесень.
Там вырвется. Ну, значит, нам надо сделать ремонт, дополнительно убрать, заменить этим. Можно даже локально это сделать, не в всей квартире делать ремонт, а именно вот в этом месте. Узнать причину. Может быть, где-то есть действительно повышенная влажность, протечка воды там или еще что-то. Разные бывают ситуации там с кухни, с ванной комнаты. Но с плесенью надо бороться. То есть ей не должно быть в квартире именно вида плесени на поверхностях и на батаре... ну, на обоях.
Угу.
Поэтому с этим надо сразу быстро бороться.
Обязательно, потому что иначе таких чудес начитаешь, это действительно страшное происходит. Ну, может быть, где-то там пугают, начинают бронхиальные астмы и прочее пугать, хотя запросто, если вдруг какие-то вот эти выделения, споры есть и прочее, это действительно очень
влияние важно. На слизистую верхних дыхательных путей, но несомненно. Поэтому какое-то время, если хороший иммунитет, конечно, организм борется, но при длительном контакте след точно будет. Поэтому надо здесь быстро и решительно с этим бороться.
У меня вопрос по поводу ношения шапок. Ну, правда, вот почему-то многие зимой, многие взрослые, подростки вообще отказываются от шапок. Капюшон, может быть, и то иногда, когда уж совсем просто мега холод и ветер. А так, тем более вот по нашей теперь мягкой достаточно зиме, да, многие считают, что это вообще это не обязательно. Подумаешь, шапка это не обязательно головной убор, менингиты, про это типа никто не помнит, насморк. Да я закаленный, говорят. Вот чем чревато вообще не ношение шапок зимой? Вот что нам лор скажет по этому поводу? Вы сами в шапке ходите?
Преимущественно я хожу, конечно, в шапке, но сейчас погода хорошая, сейчас я без шапки.
Так, хорошая погода плюс 2, это вообще тоже рискованное. То есть можно без шапки? С какой температурой можно без шапки?
Здесь больше проблем-то не с температурой, то на самом деле и достаточно при сильных холодной температуре тоже можно выйти и без шапки, ничего в этом страшного не будет, то есть главное, чтобы голова не была мокрая. Вот это важно.
Так.
Ну, вот. А так-то, конечно, само строение ушной раковины, оно сформировано так, что ей кратковременные такие морозы, они, в общем-то, не страшны. Но длительное пребывание, конечно, на морозе, чревато переохлаждениями, и первое, что, соответственно, переохлаждается, это ушная раковина, да, то есть можно получить обморожение. Но это при длительном. А при поездке на работу или на учебу, в целом, здесь опаснее именно ветер холодный. Вот когда холодный ветер, а у нас между домов бывает роза ветров, да, так вот сейчас возникает, то, конечно, ветер может вызвать воспаление и наружный отит. От этого будет воспаление барабанная перепонка, и может развиться и средний отит. Поэтому, конечно, использование капюшона нужно. Если ветер, то и шапка, это очень хорошо. Да и вообще это просто приятно, когда все, так сказать, укрыто, тепло, и ты в защите. Может портить немного прическу, но можно же прийти на работу и навести новую прическу, и выглядеть еще лучше. Поэтому здесь важно, конечно, шапки. Очень сейчас столько моделей, действительно. Ну, я понимаю, молодежь не любит,
да.
Ну, вот, но капюшоны тоже хорошая история.
Угу. Один шапку, да, самая распространенная, мама что говорит, всегда. Но нет.
Ну, капюшоны тоже можно использовать, они на самом деле тоже закрывают от повышенного переохлаждения такого и возникновения инфекций наружного уха.
А вообще, какие привычки ослабляют, можно так сказать, лор-иммунитет зимой? Вот что прямо, вот, ой, когда приходит такой пациент к лору, говорит, опять вы пришли. Да что ж такое, сколько раз вам говорил, не делайте этого, не делайте. Мы понимаем, что правильное промывание, оно полезно после улицы. А, кстати, кто-то с мылом даже до сих пор это делает. Это вот, кстати, за или против?
Ну, мыть руки хозяйственным мылом – это самая лучшая история.
Но правда?
Вот слизистую, да,
да,
оно очищает очень хорошо. А вот слизистую, конечно, оно воздействует достаточно негативно. Поэтому пересушивают, и опять же начинается вот этот механизм запускается. Поэтому здесь лучше всего раствор изотонический. Можно самому приготовить солевой раствор. Можно использовать готовые формы. Главное – все в меру. А по поводу привычек, ну, достаточно, на самом деле, много привычек. Ну, одна из самых частых наших, это, конечно, круглогодичная история, это использование ушных палочек. Вот. То есть,
не любите?
Они даже не ушные.
Ватные ушные палочки.
Это косметические палочки. Мы уже...
Ну, уже все их ушные, да, называют, да, да, любят поковыряться
так,
же.
Так, да, закрепилось, что на самом деле этими палочками и в нос лазят, что тоже не нужно, смазывая. Если уж надо там смазать и использовать мази, то можно использовать без палочки. Палочки в наружный слуховой проход, там травмируется наружный слуховой проход, можно вызвать и эрозии слизистой, и болячки, и серу, скопление массы серы формирует даже серную пробку. Да и просто, если туда, мы же видели эти все видео, когда там засунул палочку, забыл про нее, начал бегать, прыгать, потом как-то нажал.
Да, и все.
Это вообще можно возникнуть и перфорации барабанной перепонки, смещение косточек слуховых, это уже более серьезные проблемы. Поэтому от палочек, на самом деле, достаточно много проблем, и причина именно в этом. Нужно прямо вот минимизировать. Ватный диск – отлично. Вот им надо заменить палочку. Ватным диском все можно сделать, то же самое, что и палочкой.
А по поводу наушников, я тоже думаю, поругайтесь, но мы же все уже вот в этих вот самых волшебных наушниках всегда, везде круглосуточно, в метро в том числе, лужа падает, я понимаю, что потом вам с этим разбираться, когда приходит молодой человек, который практически уже не слышит.
Ну, использование наушников, есть же внутриканальные наушники,
да,
есть...
А зимой, кстати, как для ушей? Ничего? В мороз наушники вот эти вот?
Нормально, если их используют, там шапка одета, опять же, это все хорошо. Сейчас в настоящих современных гаджетах есть, соответственно, программы, ну, или они встроены уже в телефон, которые, в общем-то, тебе сигнализируют. Не надо так громко слушать, сделай потише.
Мало ли, что он сигнализирует, мы же на это не обращаем
вот внимания. Вот на это надо обращать внимание, потому что длительное прослушивание громкой музыки действительно снижает слух. Но если эта музыка не громкая или там используют систему шумоподавления, и можно сделать музыку потише, то в целом, пока ты едешь, там 20-30 минут, это немного. Поэтому слух от этого не упадет.
А если час, два, три, четыре в день? На полной громкости?
На полной громкости не нужно. И опять же, желательно использовать, конечно, два наушника, а не один наушник, потому что все-таки идет, когда нагрузка на одно ухо больше, а другая просто слушает уличный шум, это достаточно вот в этих ситуациях идет диссонанс, и организм начинает перестраиваться, и может снижаться слух, особенно если это длительно. Человек использует. Поэтому несколько там минут, пару часов в день это возможно. Но опять же, следить за громкостью. Не надо использовать это на полной громкости.
А если, вот скажите, пожалуйста, слух снизился, его можно как-то назад откатить до полноценного?
При острых состояниях эта ситуация возможна. То есть внезапное снижение слуха, это мы рассчитываем как в течение суток. Дальше возникает уже острая ситуация, это в течение месяца. Потом начинается подострая, ну а дальше уже и хроническая. При хронической действительно улучшить слух уже не представляется возможным. Здесь можно заниматься вопросами профилактики. Что вызвало вот это снижение слуха? Это может быть вирусная инфекция, это может быть какая-нибудь работа в условиях шума или вибрации, может быть использование там, большого количества продуктов с солью, тоже вредно для слуха. Коррекция соответствует. Соль, да. Соль – это не только вредно для гипертоников, но и для наших пациентов тоже это вредно.
Вот это да.
Да, поэтому за солью, сколько мы солим и какие соленые, соответственно, продукты мы используем, тоже надо следить. Вот при хронической мы больше делаем упор уже на профилактику. Конечно же, пациент получает там в ряде случаев сосудистую терапию, улучшающую кровоснабжение. Но здесь важно, чтобы мы занимались контролем хронических заболеваний, гипертония, скачки давления тоже влияют на слух. Вот. И профилактикой именно вот этих состояний. При остром можно. Действительно, если внезапная возникла тугоухость, вовремя, быстро пациент обращается к врачу, начинается лечение. Это, как правило, лечение с применением гормональных препаратов. Бывают таблетированные, либо же внутривенные.
Да.
Также бывает, мы делаем, соответственно, катетеризацию слуховой трубы с введением растворов специальных. Это значительно улучшает процент улучшения слуха. В ряде случаев слух может восстановиться и сам, даже без лечения.
Ну, это ряд случаев, но лучше, лучше профилактики обратиться к доктору, если
конечно,
такое произошло.
Конечно, снижение бегом. Слуха – это сразу обратиться к доктору.
Ну. Да, скажите, пожалуйста, а вот как питание, сон, физическая активность и витамин D, например, омеги, т.д. и т.п. вообще влияют на профилактику заболеваний, на поднятие иммунитета именно в лор-органах, само собой?
Ну, очень сильно влияет, поэтому, конечно, активное, хорошее, здоровое питание, а это в зимний период использования овощей, соответственно, еды полноценной. То есть не то, что там мы переходим на двухразовое питание, а полноценное трехразовое питание со всеми комплексом продуктов, витаминов очень положительно влияет. Очень важен сон. Надо вовремя ложиться и вовремя вставать. У каждого, конечно, режим свой, но все-таки высыпаться надо. 7 часов надо поспать. Вот. Это значительно улучшает процесс обменный в организме, улучшает, поднимает иммунитет. И мы начинаем лучше бороться с инфекцией. Потому что инфекция у нас в округе везде. Без нее невозможно жить. Это понятно.
Это правда. Вот.
И, конечно, здоровый сон, хорошее эмоциональное состояние, прогулки на свежем воздухе. Вот в такую прекрасную погоду, как сейчас.
Чудесно.
Гулять по лесу или по парку – это самое лучшее мероприятие.
После эфира собираемся и выходим. Спасибо вам большое, было очень интересно. У нас в гостях заведующий КДО НИКИ имени Свержевского, кандидат медицинских наук, оториноларинголог Павел Леонидович Чумаков. Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.